В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. На выборы российского губернатора Севастополя пришла треть избирателей. Польско-украинскую границу прорвала толпа вместе с бывшим главой Одесской обладминистрации Михаилом Саакашвили. И крымчанин Александр Усик победил Марка Хука техническим нокаутом. Сейчас подробнее. На выборах российского губернатора аннексированного Севастополя лидирует исполняющий обязанности главы подконтрольного Кремлю правительства города Дмитрий Овсяников. Таковы итоги обработки первой партии бюллетеней, утверждает глава городской избирательной комиссии Александр Петухов. На избирательном участке номер 67 избиратели встречали с песнями.
Где в Херсонесе Владимир Святой сердцем принял веру Христа? Здесь Россия, турецкий прославленный флот был разбит и с позором бежал.
По словам Петухова, на втором месте Роман Кияшко, который набрал чуть более 17% голосов. На третьем Илья Журавлев, у которого 9,8% голосов. На украинском пункте пропуска Шегине толпа прорвала кордон силовиков. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Михаил Саакашвили, лидер партии Движения новых сил и бывший председатель Одесской обладминистрации, бывший президент Грузии и бывший гражданин Украины, попал на территорию страны.
Ви бачили, як вони визвали це насильство. Але ми не рух, нічого такого не зробили, щоб було насильство і зіткнення. Ми у нас тільки мирні наміри. Ми будемо тільки робити мирні кроки. Я буду звертатися до українських судів за захистю моїх громадянських прав, також як за громадянських прав інших українців.
Из-за прорыва в Украину Саакашвили полиция Львовской области внесла в единый реестр досудебных расследований сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. В порт аннексированного Севастополя прибыл сухогруз на Долина под флагом Сьерра-Леоне, нарушив украинское законодательство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины. Судно прибыло из ливийского порта Триполи, откуда вышло 30 августа, говорится в сообщении. В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории аннексированного Крыма, в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте, а также информировала об этом международная организация.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии». 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Крым. Реалии». У микрофона Павел Казарин. Как обычно, мы в понедельник подбиваем итоги минувших выходных, подводим черту под событиями, которые заставляли нас волноваться еще несколько часов назад, ну и строим планы в отношении грядущих событий. Тем более, что на прошлой неделе до нас добралось одно важное сообщение, которое, на наш взгляд, имеет непосредственное отношение к жизни крымчан и к жизни украинских граждан, которые живут на материке, но в силу тех или иных событий вынуждены посещать аннексированный полуостров. А именно, власти объявили о планах закрыть один из трех пунктов пропуска на административной границе между Херсонской областью и оккупированным полуостровом. В частности, речь идет о пункте пропуска Чаплынка. Именно эту тему мы сегодня будем обсуждать в ближайшие 25 минут в эфире. Мы хотим услышать аргументы власти, мы хотим услышать аргументы правозащитников, мы хотим получить информацию от пограничников о том, насколько заполнен насколько загружен этот пункт пропуска и как его закрытие потенциальное. Перераспределить транспортные потоки между Херсонской областью и полуостровом. Об этом в ближайшие 25 минут. Напоминаем номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны с нашей стороны, гарантируем анонимность. Ну и номер телефона для жителей других областей Украины 044-490-2905. Милости просим в наш эфир, если у вас есть что сказать, мы будем рады вас выслушать, друзья. Ну а вначале, для тех, кто, быть может, это сообщение пропустил, давайте послушаем небольшой информационный сюжет.
Крым в центре внимания.
Контрольный пункт пропуска Чаплинка может быть закрыт. Об этом сообщил представитель президента в Крыму Борис Бабин. Это КПП неудобно расположен и пользуется меньшим спросом, чем Каланчак. Соответствующее решение согласовано с должностными лицами в секторе безопасности, говорит Бабин.
Справа в том, что цей контрольный пункт недалече від Каланчаку. Ніякої логістичної функції він насправді не містить окремо. Є корупційні ризики додаткові від того, що два пункти пропуску розташовані поруч. Чаплинка було зручно для тих, хто дійсно в товарообіг з Кримом. Товарообігу з Кримом не буде. Крім того, ми не маємо підлаштовуватись під росіян. Вони там щось собі будують, як окупанти, нехай будують, і потім це нехай буде стояти немертвим пам'яткою окупантам.
Поддержали закрытие пункта в Государственной погранслужбе Украины. Помощник главы ведомства Олег Слободян заявил, что такое решение существенно не повлияет на обстановку и загруженность других пропускных пунктов. И добавил, что на административной границе с Кримом трафик небольшой.
Закриття пункту на загальну ситуацію не вплине. Влітку накопичення транспортних засобів були практично тільки на Чонгарі. І то в 90% випадків це було створено штучно окупантами для створення картинки активного руху в Крим.
В Мінекономрозвитие України заявили, ліквідація пункту знизить пропускну способність на адміністративній границі, а в Міністерстві по вопросам временно окупованих територій і внутрішньо переміщених лиц вважають, що Росія може використовувати таке рішення для провокацій. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов прокоментував таке рішення в Фейсбук.
Замечу, що це заявление последовало буквально через пару дней после того, как в украинских СМИ прошла информация об увеличении потока жителей этой страны, которые едут на полуостров. Понятно, что сокращение количества пунктов пропуска приведет к увеличению очередей на границе. То есть власть соседнего государства хочет еще больше затруднить посещение Крыма для своих граждан.
По информации Госпогранслужбы Украины, поток въезжающих в Крым уменьшается. В этом году по сравнению с 2016 он снизился среди граждан на 5% и на 13% меньше автомобилей с материка заехали на полуостров в 2017-м. Денис Зепсон, Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Пограничники отчитываются, что поток транспортный между Херсонской областью и полуостровом снижается на протяжении последних 3 лет, снижается неуклонно. Количество людей, которые посещают аннексированную украинскую территорию, тоже, соответственно, падает. Но насколько в этом смысле является обоснованным решение закрытия одного из 3 пунктов пропуска? Какие риски это может себе нести, какие выгоды это может дать, какая государственной логикой все это продиктовано? Эти вопросы мы будем задавать власти, но чуть позже. Нам в этом смысле мы хотели бы начать наш эфир с разговоров с правозащитниками. Вот на их взгляд, насколько оправдана подобная инициатива, если она все-таки будет воплощена в жизнь. Александр Седов, член Крымской правозащитной группы, на связи со студией радио «Крым Реалии». Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Александр, вот ваше отношение к этой инициативе, которая прозвучала из уст чиновников.
Ну, ситуация с Чаплинкой – это типичная ситуация, когда власти хотят решить существующие проблемы за счет населения, создавая проблему уже населению. Да, действительно, Чаплинка наименее оборудована с точки зрения инфраструктуры. Там действительно плохие подъездные дороги. Чаплинка наименее оборудована среди других КПВВ, это Каланчак-Чангар. Да, там, возможно, осуществляется наименьшее контроль над действиями пограничников и таможни. Это все есть. Но, опять же, согласно статистике Минтот, в августе через Чаплинку прошло 40 тысяч человек. И это граждане, которые не хотят стоять в очередях, которые находящиеся рядом КПВВ «Каланчак» создаются. Плюс, в случае, если возникают какие-то проблемы с базами, например, прекращается временно пропуск через КПВВ «Каланчак», люди едут через Чаплинку, потому что она ближе находится. И в данном случае, вместо того, чтобы оборудовать нормальные подъездные пути, создать более-менее нормальную инфраструктуру на КПЗЗ, власть решает, что проще закрыть это, ну, за тем, что, ну, я думаю, это за отсутствием, опять же, нежелания финансировать лишний КПВВ для Крыма. И, опять же, для того, чтобы, может быть, улучшить контроль над людьми, которые проходят через КПВВ. Потому что два КПВВ, ну, легче контролировать, конечно, чем один, это понятно.
То есть, правильно ли я понимаю, что, на ваш взгляд, главный мотив для власти, для того, чтобы вот отказаться от трех пунктов пропуска и сохранить лишь два, это нежелание инфраструктурно обустраивать один из них и вот желание просто сократить такие вот институциональные издержки?
Ну, с моей точки зрения, да, это единственная причина, поскольку, ну, Чаплынка действительно, ну, не идеальный КПВВ по сравнению с двумя остальными, но в случае, если вдруг что-то происходит на Каланчите, людям придется ехать через Чангар, а это, извините, 2.5 часа пути, то есть это, ну, очень большой крюк.
А, соответственно, Чаплынка, в этом смысле, да, вот Чаплынка, она ближе получается, то есть если Каланчак перекрывается, то крюк до Чаплынки, он занимает меньше времени?
Да, конечно. Чаплынка находится сравнительно рядом с Каланчаком. Чангар — это, он вообще-то другое направление. Чангар — это направление на Днепропетровск, на Мариуполь в ту сторону. А на Херсон, ну, если нет Каланчака, люди идут через Чаплынку.
Понятно. На Киев тоже, в том числе. Понятно, да. Вы знаете, это в этом смысле, ну, с описанной вами инфраструктурной, такой логистической логики, если угодно, ну, довольно серьезные аргументы. И вот нам действительно бы хотелось понять, какие аргументы есть у представительства президента Украины в Крыму, и, в частности, у постоянного представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, который, собственно, недавно и выступил с подобной инициативой. И наши корреспонденты, они побывали на Чаплынке, расспросили мнение людей, которые сегодня пересекают этот пункт пропуска, и услышал их мнение относительно идеи закрыть этот переход между Херсонской областью и полуостровом. Давайте послушаем мнение людей.
Как это закрыть? Что это такое? Кто это вообще придумал? Зачем? Ну, что тот пропускной пункт, он не обеспечит того количества, что проходит, особенно в летнее время.
Ближайшие села, они все живут в Перекопе, в Армянске, они все здесь живут. И вот даже старые, они стариков приезжают по два раза в день проведывать. И вот сейчас ему надо будет ехать через Каланчак, это вообще, ну, это полдня добираться.
Покажут закрывать. А там будет потом на Чангаре что? Столпотворение. Здесь работают квалифицированные сотрудники.
Нам будет неудобно, если закроют этот пост. Дорога получше, чем туда. Там асфальт, покрытие.
Мы против, нам он очень нравится. Тут очень быстро
здесь, пропускают. Здесь проще, чем через Запорожку, Харьков, Симферополь. Там очень долго проходить. Постоянно большой поток машин. Здесь немножко быстрее.
Ну, вот мнение людей, которые удалось выслушать нашему корреспонденту, который специально съездил на Чаплынку. Мы говорим спасибо Александру Седову, члену Крымской правозащитной группы, за его мнение и за его комментарии относительно от инициативы по сокращению числа пунктов пропуска между Херсонской областью и аннексированным полуостровом с 3 до 2. И к нашей беседе присоединяется постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Доброе утро. Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
Дякую.
Скажите, пожалуйста, Борис, вам наверняка приходилось неоднократно давать уже комментарий на эту тему. А вот, на ваш взгляд, в чем инструментальная логика в идее закрыть один из трех действующих пунктов пропуска между Херсоном и полуостровом? Между Херсонской областью и полуостровом?
Инструментальная логика дуже проста, насправді. Є два контрольно-пропускних пункти на лінії розмежування на невеличкій відстані один від одного. Є величезні корупційні ризики, про які не дуже люблять розмовляти голос. Є безпекові ризики, які зараз загострюються. Звісно, краще, щоб взагалі ніяких пунктів пропуску не було, щоб Крим був деокупованим, і хто завгодно міг спокійно в'їжджати та виїжджати з півострова. Але сьогодні це неможливо. І ті люди, які маніпулюють думкою пересічних громадян з цього приводу, ну, вони не дуже краще російських окупантів. До речі, це цікаво, якщо помоніторити ЗМІ, позиція щодо пропозиції закриття Чаплинки, вона збігається якраз у окремих посадовців МінТОТ, у окремих правозахисників і окупаційні влади Росії в Криму. Абсолютно, знаєте, слово в слово. Усі конструктивні сили цього приводу займають продержавницьку позицію. У нас проведені попередні консультації. Ми зараз готуємо відповідну документацію, щоб це були не розмови, а обґрунтована позиція державницька. І ми будемо виходити на відповідні пропозиції. Повторюю, це абсолютно не змінить ситуацію з комфортом осіб, які перетинають кордон, бо закриття Чаплинки буде зроблено воднораз з розширенням пропускної спроможності Каланчаку, з облаштуванням КПП Каланчак і з облаштуванням КПП Чонгар, з приведенням того хаосу та безладу, який там відбувається, про який не дуже люблять розповідати окремі правозахисники, щодо перевезень, щодо корупції, щодо інших факторів, у цивілізовані законні рамки. Це наше основне завдання. Наведення ладу на територіях, що межують з окупованими. Деокупація, фактично, з тих територій, які знаходяться під контролем криміналітету і невідомих сил, окремі з яких контролюються прямо з півострова, окупаційною владою. Це слід розмовляти прямо. В таких умовах ми будемо робити все, щоб забезпечити державні інтереси України і захистити права людей, як тих, що проживають в Херсонщині, так і кримчан, що знаходяться в окупації.
Ну от ми, коли запрашували інформацію у пограничників, серед прочого, Олег Слободян, спікер Госпогранслужби, він говорив о том, що, например, пунктом Чаплынка в августе воспользовались 40 800 человек, ну, около 41 тысячи человек, для того, чтобы пересекать админграницу между аннексированным полуостровом и Херсонской областью. Ну и получается, что в среднем за сутки этот КПВВ пересекает 500-600 граждан и 100-200 транспортных средств. При этом вот мы говорили с правозащитниками, и они говорили, что в том случае, если, например, на Каланчаке возникают какие-то логистические затруднения, то крюк, который необходимо сделать гражданину, чтобы выехать через Чонгар, он достаточно велик, в то время как, вот, условно говоря, крюк, который необходимо сделать, чтобы пересечь админ-границу на Чаплынке, он куда более лоялен по отношению, он попросту меньше. В этом смысле получается, что, ну вот так или иначе, 40 тысяч каждый месяц граждан считают этот пункт пропуска довольно-таки востребованным. Может ли возникнуть это все привести к дополнительным пробкам, так или иначе?
Вас погано чути. Є дві цифри. Каланчаку за цей період, там інший певною мірою період, але за Каланчаку за цей самий період притянуло 190 тисяч осіб. На Чаплинки 40 тисяч осіб. Тобто різниці ми маємо майже в 5 разів за кількістю перетину. І це слід, коли ви ці цифри надаєте, не слід їм трохи маніпулювати.
Ми не маніпулюємо.
Чаплинка – це 1/5 від Каланчаку за перетином пасажирів та вантажопотоку. Друге, вона незручна для пасажирів, які перетинають кордон пішки. Бо до Армянську там далеко, на відміну від Каланчаку. І це слід пам'ятати. Чаплинка з 14-го року була утворена як пункт для перетину грузових, вантажних транспортних засобів в першу чергу. Сьогодні у нас немає і не буде, як би не хотіли окремі так звані правозахисники, не буде, повторюю, вантажообігу з півостровом. Тому існування Чаплинки з цього економічного фактору не обґрунтоване. Знов таки, повторюсь, ніхто не каже, що буде її закривати завтра. Ми зараз проводимо оцінку відповідних ризиків, зокрема безпекових, ми збираємо відповідну документацію. Це інше певною мірою завдання, ніж спитування якихось 3-4 осіб, яким, звісно, зручно там перетинати кордон. Повторююсь, так званий кордон, повторююсь, значно краще, щоб його взагалі не було. Це ідеальний варіант, знаєте. Але якщо ми будемо в питаннях деокупації Криму виходити з інтересів конкретної окремої особи, а не з інтересів держави Україна і усіх тих, що перебувають в окупації, ми ніколи не деокупуємо Крим. Це слід чітко розуміти. І тут слід розрізняти інтерес окремої особи і інтерес суспільний. А повторюю, сьогодні ми маємо чітку інформацію про безпекові ризики, чітку інформацію про корупційні ризики, які пов'язані з маніпулюванням ситуації, коли поруч є два пункти пропуску.
Угу. Вы знаете, у меня все время есть ощущение, что в нашей беседе незримо присутствует некто третий, которого не называют по имени. Вы говорите о том, что сохранение пункта пропуска Чаплынка, оно выгодно кому-то, что этот человек лоббирует его сохранение, что Чаплынка стала средоточием коррупционного чьего-то интереса, что Чаплынка используется кем-то в частных шкурных интересах. Но я при этом, честно говоря, не могу понять, идет ли речь о ком-то конкретном, или речь идет о... или это просто такая вот риторическая формула?
Це не, по-перше, це не риторична форма. А по-друге, я не мав на увазі конкретно Чаплинка. Усі три пункти пропуску використовуються в корупційних інтересах. Усі три пункти пропуску використовуються для загроз національної безпеки України. Наприклад, те, що зараз відбувається на Чингарі, в принципі, значно, ну, складніше все за ситуацію, ніж те, що відбувається на Чаплинці. Але Чонгар ми не можемо закрити. Абсолютно соціальних умов це неможливо категорично, бо там логістикою дійсно має бути забезпечений постійний перетин людей з гуманітарних підстав, і це не обговорюється. Так само і Каленчак, ми не можемо закрити обидва пункти пропуску. Тобто справа не в тому, що це Чаплинка найгірша з усіх пунктів пропуску. Справа в тому, що вона недоцільна в цій ситуації. І знов таки є окремі спеціальні безпекові ризики, пов'язані з Чаплинкою. Тут вже не стільки корупційні, стільки безпекові ризики. Щодо конкретної особи, я б назвав цю особу дуже просто, це Російська Федерація. От так, давайте, що якщо хочеться почути про конкретну особу, то ця особа має конкретну назву. І ця назва цієї особи – Російська Федерація.
У мене просто вопрос. Якщо у нас є определенна корупційна составляюча на адмінграниці, якщо якісь недобросовісні люди з таможної або пограничної служби використовують сложившийся факт окупації для того, щоб незаконно наживатися і набивати кармани, то в цьому смислі, наскільки цей вопрос рішається сокращенням числа пунктів пропуску? Пропуска. Ведь тогда просто, условно говоря, коррупционная нагрузка будет распределена между двумя существующими пунктами пропуска, а не тремя. Вот, но она сама по себе никуда не денется, разве нет?
Корупційне навантаження, звісно, не вирішується повністю ліквідацією пункту пропуску. Але коли ми маємо два пункти пропуску альтернативних, неможливо навести лад на одному, бо буде інший. Їх значно складніше контролювати безпековим органам. Людина, яка знайшла чесного митника чи прикордонника на Чаплинці, одразу поїде на Каленчак. Ну, нечесна людина. І навпаки, та на Каленчаку, яка ну, має проблему з чесним прикордонником, повірте, так і є, вона розгортається і йде на Чаплинку. Проблема не в тому, що, наприклад, на Чаплинці погані, а на Каленчаку чесні. Ні, вони розмішані крізь. Але два пункти пропуску на відстані 10 кілометрів один від іншого, це завжди ну, посилює корупційний ризик. Зменшує можливість реального ефективного контролю, наприклад, протидії тим самим нелегальним перевізникам, які, про які сьогодні ніхто не хоче розповідати, але на сьогодні це одна з ключових безпекових загроз, бо ці нелегальні перевізники, вони серед іншого контролюються тією особою, яку я вам вже озвучив. Повірте, це не пусті слова.
Якщо дозволите, ваша позиція по тому питанню понятна. Ще би хотіли один небольшой нюанс, от к нам приходили, в тому числі, коли ми готовили этот ефір, вопросы от кримчан. От із перших уст, як сьогодні обстоїть вопрос з пересеченням границы у граждан Украины, админ границы, с точки зрения постановления 1035, действуют ли те все жесткие ограничения на провоз личного имущества, которые были предметом долгого судебного разбирательства? Сперва суд подтверждал постановление 1035, потом отменял. И вот вопрос, который... То есть могут ли люди там, условно говоря, провозить какие-то вещи, которые вне списка 1035?
Я не представляю митницю, не можу давати офіційне роз'яснення, але, перше, люди сьогодні мають можливість провозити з Криму особисті речі. Це перше. По-друге, якщо хтось вимагає будь-які корупційні дії за дозвіл провозити ці всі речі, будь ласка, звертайтеся до нас, до постійного представництва, ми цю ситуацію жорстко моніторимо. Будь ласка, звертайтеся з доказами, тобто прізвище або там ідентифікаційний номер особи, яка вимагала від вас гроші, конкретний опис ситуації в розгорнутій заяві і так далі, тому подібне. Тобто ми тут намагаємося робити все, що від нас залежить. Далі, ми вже спрямували до Кабміну, до голови держави пропозиції щодо внесення змін 1035 з тим, щоб статтю першу цієї постанови викласти в людській редакції, яка забезпечить безперешкодне провезення будь-яких об'єктів, які не є товаром, тобто які є особистими речами людини, і на певну вартість, тобто не буде переліку, а буде певна орієнтовна вартість, і це можна буде робити один раз на добу людині, тобто щоб ми викреслили з цієї категорії дрібних мішочників. Ну, на жаль, вони також є. І також там буде прописана ситуація евакуації. Ця ситуація евакуації майна буде прописана так, щоб людина заздалегідь отримувала, ну, інформувала владу, скажімо так, про те, що вона хоче вивезти з Криму великий, величезний набір речей, бо, наприклад, людина виїжджає з окупованого півострову, з тим, щоб ми моніторили цю ситуацію, і при вивезенні цих речей в конкретний день на конкретному КПВВ ніхто вже не міг цій людині, як то кажуть, вставляти палки в колеса, викручувати руки, вимагати гроші. Це от ми зараз буквально робимо. І ще одне ми зараз вибиваємо, сприяємо у пошуку, скажімо так, бюджетного фінансування для того, щоб усі прикордонні інспектори, які працюють на лінії розмежування з Кримом, мали спеціальні камери, ну так само, як дорожня поліція, які моніторять їх дії та поведінку в режимі онлайн, які неможливо стерти і так далі, тому подібне. Ми зараз цим плідно обіймаємося. Це також певною мірою знизить корупційний ризик, на жаль.
Понятно.
Ну, на жаль, що він не ліквідує його повністю.
А, понятно.
Але знизить.
А, вот, і тоді уточняющий вопрос. Ви упомянули о том, що, в принципі, сьогодні чоловік може провозити через адмінграницю свої личні речі. А, я так розумію, що речь йде о предметах бытового использования, о каких-то единичных вещах, связанных, я не знаю, там... то есть, вот видеть, есть ли где-то вот тот самый перечень тех самых личных вещей, о которых вы упомянули, для того, чтобы мы могли нашу аудиторию сориентировать и сказать, друзья, вам нужно вот заходить туда-то, читать перечень того-то, для того, чтобы иметь представление о том, что вы можете провозить, что вы не можете сегодня провозить?
На жаль, сьогодні митна служба нам такого ще переліку не дала. Ми не митна служба, ми не можемо за неї вирішувати. Але повірте, ми зараз якраз над цим працюємо, з тим, щоб отримати від митної служби конкретні роз'яснення. І тільки ми їх отримуємо, ми їх викладемо публічно. На цей момент абсолютно точно можна сказати, що ті речі, які були передбачені по статті 1 1035, їх 100%. Те, що 1035 не передбачено, але це є товари, особисті речі, можна пробувати перевозити, ну, наприклад, в ручному режимі, тобто приїжджати на митницю і з'ясовувати, на яких підставах відмовляють. Повторюсь, якщо будуть корупційні ризики, будь ласка, дзвоніть. Якщо будуть без корупційних ризиків відмови у перевезенні, фіксуйте це, але це має бути якась письмова фіксація, також звертайтеся до нас, ми будемо, ну, далі працювати з митницею. На жаль, ця проблема не може бути вирішена в один день, бо це має бути рішення Кабміну і завершення судових процедур. Суд від нас точно не залежить, Кабмін, ми працюємо з ним, надали пропозиції.
У вас є примірний временний горизонт, в течение которого ви считаєте, що этот вопрос по 1035 і по перевозу личних вещей може бути рішен в той редакції, яку предлагаєте ви?
Знаю ситуацію опрацювання документів в городі. Мій реальний прогноз, дай Бог, щоб це було до Нового року. Але ми будемо робити все, щоб це було швидше. Повірте, ворогів дуже багато. Є дуже багато сил, які, прикриваючись 1035, хочуть налагодити товарний обіг з Криму. Бо 90% усіх людей, які взагалі розмовляють по 1035, насправді мають у підсвідомості лише одне, а саме завдання окремих українських, ну, олігархів, можна сказати, чи якихось деструктивних сил, організувати безперешкодну торгівлю з Кримом. Цього не буде.
Понятно. Ваша позиція по цьому вопросу понятна. Борис Бабін, постійний представник президента України в Криму, був на зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Ну, от позиція, судя по всьому, звучить так, що Чаплинки, возможно, осталось жити недовго. Но возможно, що вопроси пересечення гражданами України адмінграниці – различными вещами, он будет как бы приведен в более-менее какую-то нормальную процессуальную логику. И, возможно, не сократится это самое коррупционное окошко, которое, быть может, дает нечистым на руку таможенникам или пограничникам право требовать деньги с украинских граждан. Друзья, радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами, мы продолжим через пару минут.
Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Островицкая, главное к этому часу. Организаторов прорыва на пункте пропуска Шеги не привлекут к ответственности, заявил генпрокурор. Крымчанин Александр Усик победил Марка Хука техническим нокаутом. И школьники в Крыму будут изучать греческий язык. Сейчас подробнее. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что организаторов прорыва с участием бывшего председателя Одесской облгосс администрации Михаила Саакашвили пограничной охраны на пункте пропуска Шеги не привлекут к уголовной ответственности. Представитель Госпогранведомства Украины Олег Слободян утверждает, что пограничники обратились к силовикам после того, как лидер партии Движения новых сил и бывший председатель Одесской администрации Михаил Саакашвили и его сторонники прорвали границу пограничной охраны на пункте пропуска. Ранее Саакашвили был лишен украинского гражданства. Часть американского города Майами накануне была затоплена после того, как ураган Ирма попал на материковую часть штата Флорида. Около 60 сантиметров воды было зафиксировано в финансовом районе города. Губернатор Флориды Рик Скотт призвал эвакуировать более 5 миллионов человек на вероятном пути штурма в штате. Ураган Ирма уже разрушил часть Карибского бассейна, вызвав не менее 27 смертей. Служащие сообщили об ущербе на северо-центральном побережье Кубы 9 сентября. Украинский боксер из Крыма, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик победил немца Марка Хука в четвертьфинальном поединке профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии.
Он оправдывает выданные ему авансы, как разобрался с Хуком. Действительно, он был один из самых опасных боксеров крузервейта.
Ну и выявилось правдою. Усика Хуком не возьмешь.
Теперь Усик в полуфинале WBSS встретится с победителем пары Марис Бриедис Майк Перес. В этом учебном году в ряде школ аннексированного Крыма ввели изучение греческого языка. Об этом заявил глава Госкомитета по делам межнациональных отношений подконтрольного Кремлю правительства полуострова Заур Смирнов. Чиновник не уточнил, о каких конкретно школах идет речь и сколько часов отводится изучению греческого. С переходом Крыма под контроль России крымские татары не раз заявляли об ущемлении их прав. По данным украинских правозащитников, сейчас лишь 3 детей, говорящих на крымско-татарском имени 1/6 части носителей украинского, имеют возможность обучаться на родном языке в Крыму. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечная температура воздуха до 31 градуса тепла. Такая же температура в районе Чангара и Новоалексеевки. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ. И, кроме того, на 105,9 FM вы можете слушать нас круглосуточно, равно как прямая трансляция есть на нашем сайте. Крымчан приглашаем к нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Сегодня мы говорим о так называемом выборах в Севастополе, в аннексированном Крыму. Российские власти провели так называемый выбор губернатора. Была ли вообще интрига? Насколько ожидаемым оказалась победа того кандидата, который набрал больше всего голосов? Что изменит выборный статус подконтрольного Кремлю так называемого губернатора Севастополя? Вот начиная с 91 года крымчане хотели, севастопольцы хотели себе избираемого, условно говоря, городоначальника, получили, что изменится. А главное, насколько в этом смысле Севастополь успел адаптироваться к российской политической логике, в рамках которой ему приходится сегодня жить. Вот обо всем этом сразу после небольшого сюжета.
Тема дня.
Для севастопольцев пляжи и зоны отдыха бесплатно.
Я знаю, как возродить науку, промышленность, сельское хозяйство нашего славного города-героя. Уверен в том, что мне хватит сил сделать жизнь в Севастополе лучше.
В рамках российского единого дня голосования 10 сентября аннексированный Севастополь избрал себе нового управляющего. Предвыборная кампания за вакантное место была масштабной по меркам города. Среди любимцев севастопольской аудитории были Дмитрий Овсянников, единорос и на тот момент временно исполняющий обязанности губернатора города, коммунист Роман Кияшко, кандидат от ЛДПР Илья Журавлев, Иван Ермаков представил партию «Патриоты России», а Николай Кряжев – коммунистическую партию социальной справедливости. К слову, не всех кандидатов допустили к выборам. Среди них хорошо известный украинцам Вадим Колесниченко, бывший народный депутат Украины от партии регионов. Выдвигался экс-депутат от имени партии «Великое Отечество». Он даже пытался через суд признать отказ незаконным, но подконтрольный Кремлю городской суд Севастополя иск не удовлетворил. Правда, из уст городского избиркома прозвучала другая версия, которую в эфире XTV озвучил председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов.
Колесниченко Вадим Васильевич, видимо, отказался от дальнейшего участия в выборах по третьему округу, поскольку не представил территориальную избирательную комиссию Гагаринского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии данного округа, документы на регистрацию. То есть оценивать было нечего.
Остался недоволен ходом предвыборной кампании лидер российской фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что в отношении его кандидата Ильи Журавлева было давление.
Попытки снять выборы в Севастополе, хотели снять нашего кандидата в губернатора. Что-то боится действующий его губернатора, что проиграет выбор. Так и сними себя. Свой предыдущий сними. Если ты боишься. Ты весь город видит, как ты боишься. Хотя молодой вроде бы. Овсяник. Ты испугался. Хотел нашего сына. Что-то мы не попытки договориться с нами. И так далее.
В России специально подготовили онлайн-марафон «Ночь выборов 2017», который прошел в Москве в ночь с 10 на 11 сентября. На него пригласили всех лидеров ведущих партий России. В свою очередь, пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Майя Косьянчич в интервью «Униан» в Брюсселе заявила, что Европейский Союз остается преданным своей политике непризнания, в которую входят ограничительные меры. Европейский Союз не признает проведение России выборов на Крымском полуострове, а также избранных местных представителей. В 2014 году на заседании подконтрольного Кремлю Заксобрания Севастополя поднимался вопрос о том, чтобы не проводить прямые выборы губернатора в течение 10 лет. Инициатива должной поддержки не получила. Для сравнения, в Украине аналогичная губернатору должность – глава областной государственной администрации. Он избирается не прямым голосованием, а на конкурсной основе решением специальной комиссии. Глава администрации становится представителем исполнительной власти страны в регионе. Что касается аннексированного Севастополя, в начале августа Украина направила в ООН письмо, в котором призвала не признавать выборы губернатора, проводимые в городе оккупационными властями.
Тема дня.
Собственно, накануне МИД Украины в очередной раз подтвердил, что не признают выборы в аннексированном Крыму, считают это нарушение международного права и законов Украины. Об этом 10 сентября в Твиттер написала спикер ведомства Марьяна Беца. Соответственно, призвала, опять же, международные органы не признавать те процедуры, которые российские власти проводят на территории полуострова. Но фактическое событие у нас есть. При этом у этого события есть несколько таких измерений. С одной стороны, явка. Вот явка, которая, по мнению провластных экспертов, должна была превысить 50%, на самом деле, я так понимаю, колеблется в районе 30%, что, среди прочего, прогнозировал наш коллега, журналист из Севастополя Андрей Васильев. Андрей с нами на связи. Доброе утро.
Да, здравствуйте, Павел.
Да, вот вы, собственно, были одним из тех, кто изначально говорил о том, что явка не будет столь высокой, сколь прогнозируют провластные спикеры. На ваш взгляд, почему, собственно, вы оказались правы?
собственно говоря, две причины, как мне кажется, которые объясняют низкую явку. Во-первых, это апатия населения, потому что все-таки 2014 год, он принес такие розовые надежды, было очень много обещаний, и сегодня люди видят, что, в принципе, в городе ничего не меняется особо в лучшую сторону, и наоборот, скажем, такие отрасли, как медицина, образование, в них ситуация стала еще хуже, чем 2-3 года назад. И поэтому сегодня люди голосуют ногами. Это было видно уже в прошлом году, когда, в принципе, победил кандидат Дмитрий Белик, который ставил именно на протестный электорат, то есть на тех людей, которые недовольны социально-экономической ситуацией и который сделал в своей кампании упор именно на социалку, на проблемы, которые интересуют обычного севастопольца. Но нынешняя команда, команда Дмитрия Овсянникова, она сделала упор, опять же, на планов громадье, на строительство «Город солнца». В «Город солнца» люди уже не верят, людей интересуют какие-то простые вещи, людей интересуют цены в магазинах, людей интересует, как можно попасть на прием к участковому терапевту, и множество таких же вопросов. Но нынешняя власть, нынешняя команда, провластная конфигурация не дает людям ответа на эти вопросы, что они могут делать в этой ситуации. Ну и второй момент, да, конечно, отсутствие какой-либо интриги. Выборы прошли по заранее расписанному сценарию, и политтехнологи Дмитрия Овсянникова, они не смогли заинтересовать севастопольцев тем, чтобы они пришли на избирательные участки и проголосовали. Угу.
Но при этом сторонний наблюдатель всегда может сказать, что выборы были конкурентными, что за главную городскую должность сражалось сразу несколько кандидатов от разных партий, и что почему не случилось, условно говоря, если протестное настроение столь сильны, почему это не отмобилизовало избирателей для того, чтобы прийти и проголосовать за кого-то, условно говоря, не от партии власти, пусть даже эта оппозиционная партия может считаться таковой весьма условно.
Ну, формально выборы были конкурентными, и кандидатов было много, но фактически мы даже вот видели, как в последние дни перед выборами сливался Илья Журавлев. То есть для него риск ухудшить отношения со своим партийным руководством, то есть Жириновским, с лидером ЛДПР, он оказался менее весомым, чем риск ухудшить отношения с Дмитрием Овсянниковым в ходе выборов. Поэтому тот пас, который Жириновский дал Илье Журавлеву, чтобы он в последние дни отыграл тему использования админресурса против кандидатов от ЛДПР, Журавлев просто отказался его принимать. То есть для него дружба с Дмитрием Овсянниковым оказалась важнее и партийного членства, и результатом. Что касается остальных кандидатов, ну, мы можем, опять же, сравнить коммунистов, которые более или менее как-то вот шли самостоятельно, не совсем была согласованная кандидатура с действующей властью, но их ресурсы, они там, скажем, на порядок меньше, чем у партии «Единая Россия». То есть это можно посмотреть по отчетам избирательным, да, о том, что Дмитрий Овсянников завел на свой предвыборный счет сумму в 10 раз превышающую объемы финансирования всех остальных кандидатов. Угу. И это еще не считая административного ресурса, который он использовал. Поэтому тут трудно говорить о какой-то на самом деле конкуренции, потому что ресурсы кандидатов были совершенно несопоставимы.
Угу. Я просто думаю о том, что наверняка сегодня появятся комментарии в севастопольских и в крымских медиа относительно того, что, смотрите, низкая явка – это как синдром доверия власти, что люди не пришли на избирательные участки, предпочтя этот день потратить на, не знаю, на побережье, на дачные участки и так далее, просто потому что они поддерживают государственные курсы, им нет смысла мобилизоваться в неком оппозиционном порыве. А что можно противопоставить подобной комментаторской логике?
Ну, подобной логике можно противопоставить то, что реальной оппозиции на этих выборах фактически не было. Uh-huh. Была разыгранная на самом деле комбинация. То есть мы видим, что сегодня коммунистам очень хорошо удалось разыграть свои карты. В 2014 году они не прошли на выборах в ЗАГС собрание, они не смогли собрать 7%. И сегодня мы видим, что в Севастополе формируется вот такая вот, условно говоря, двухпартийная система. То есть когда существует партия власти, когда существует номенклатура, олигархат, который управляет городом, и есть послушная оппозиция, потому что все прекрасно понимают, что еще с середины 90-х годов коммунисты не представляют какой-то серьезной опасности для действующей власти. Мы это наблюдали и в украинских, да, разных конфигурациях послевыборных, и в России. А вот сегодня коммунисты фактически выжали ЛДПР с этого вот поля оппозиционного, и фактически человек делает выбор, да, между вот двумя силами. то есть либо власть, либо бывшая власть коммунисты. И есть еще партия ЛДПР, то есть если ты уж совсем никем не доволен, да, и хочешь голосовать за что-то оригинальное, за клоунство, хотя клоунство уже сегодня нынче не столь оригинально, как 20 лет назад, то ты можешь еще отдать голос за ЛДПР. Вот, в принципе, все варианты, который может на самом деле использовать обычный севастопольский избиратель. И последний вариант, конечно, просто не ходить на выборы, если человек не хочет участвовать в этом шоу. Я думаю, что большинство людей именно взвешенно приняли этот выбор не участвовать в голосовании.
Андрей, если позволите, по большому счету, начиная с середины 90-х годов, полуостров был лишен возможности избирать себе, ну не полуостров, прошу прощения, Севастополь как административная единица был лишен возможности можете избирать себе губернатора. Эта кандидатура назначалась из Киева, согласовывалась с городским советом, но тем не менее риторика на протяжении долгих практически 20 лет она вот как бы выстраивалась следующим образом, что условно говоря Севастополь лишен права на избрание мэра в обмен на изрядный кусок бюджетного пирога. И Севастополь в этом смысле в иные годы его бюджет был равен бюджету всей автономной республики Крым. Но вот происходит 14-й год. Операция по смене флагов, приходит столь долгожданная для жителей с просоветскими взглядами Российская Федерация. Более того, как раз-таки запускается процесс избрания губернаторов. Более того, новый человек, который возглавляет Севастополь, он в этом смысле является выходцем из материковой так или иначе элиты, он не вырос на полуострове. И при этом мы обнаруживаем ситуацию сентября 2017 года. Люди апатичны, люди разочарованы во власти. И у меня вопрос, а где что пошло не так?
Да, вопрос, конечно, интересный, но, в принципе, уже я обращал внимание, да, что 2014 год был годом великих надежд. То есть те обещания, которые давались севастопольцам, и те ожидания, которые здесь были в 2014 году, они были настолько нереальны, что трудно было ожидать, что когда люди столкнутся с реальностью, с настоящей российской реальностью, не с той, которую показывают по телевизору и пишут в предвыборных листовках, трудно было ожидать, что люди не разочаруются. Потому что если мы сейчас вспомним листовки 2014 года, то есть тут и монорельсы, и куча аэропортов, и игрушечные фьорды, и чего только еще не было. Разумеется, ничего нету, улицы, правда, где-то асфальтируют, но делают это очень частенько халтурно и долго. Это все, что на самом деле из обещанного выполнено. Поэтому это первый момент. Второй момент, как я вижу, это отрицательная селекция российских политтехнологов. То есть сегодня российские политтехнологи, которые отыгрывают на действующую власть, они уже не владеют инструментами эффективной мобилизации электората. Они не могут продумать интересную, хорошую предвыборную кампанию, конкурентную кампанию, в ходе которой бы на самом деле озвучивались бы разные точки зрения. Они сегодня не могут это допустить, они опираются только на административный ресурс, только на меры принуждения определенного, и в принципе их заказчики, как Дмитрий Овсянников, этим довольны, потому что Овсянников это человек уже новой генерации, который полностью вырос при Путине, который не знает, что такое конкурентная политика, который боится людей, он просто боится выйти пообщаться с бабушками, с дедушками, потому что думает, что ему будут задавать неудобные вопросы. Мы видели, как ролики, выложенные в Ютьюбе, Дмитрию Овсянникову противопоказано общаться с избирателями, потому что лучше бы он не общался, чем общался бы, это только снижает его рейтинг. Поэтому я вижу на самом деле в этом причине. То есть сегодня ситуация такая, что правящие элиты в России и в Севастополе в частности, они разучились вести диалог с обществом. И обслуживающих персонал, то есть пиарщики и журналисты, которые работают на них, они тоже разучились, они уже не в состоянии выполнять функцию посредника между своими заказчиками и жителями, гражданами страны.
Да, вы правы, это очень любопытное наблюдение, тем более, что действительно завышенные ожидания рождают фрустрацию в значительной степени это, конечно, подчас перекликается с тем, что мы видим и в материковых областях Украины в отношении событий последних 3,5 лет. Но в данном случае продолжаем вглядываться в Севастополь. Андрей Васильев, журналист, наш коллега из Севастополя, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Спасибо ему за то, что прояснил вот те результаты, которые мы получили. К нашей беседе подключается Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег», тоже севастополец. Андрей, вот опять же, мы говорили о том, что, ну вот, долгожданные для севастопольцев выборы первые, не знаю, там, с 94-го там, или 93-го года, я могу ошибаться, в дате, все, значит, последние 20 лет была процедура назначения севастопольского градоначальника, тут вот Россия, аннексировав полуостров, провела выборы. На ваш взгляд, были ли какие-то вот вещи, которые вас удивили? А если нет, то почему?
Здравствуйте, доброе утро. Да, хотел прояснить, что я последние годы живу в Киеве, но я общаюсь с родственниками. Вот недавно ко мне приезжали из Севастополя родственники. И мы говорили, конечно, о выборах. Говорили о том, что действительно Севастополь давно ждал, мечтал, что будет выбирать, ну, вот севастопольцы, горожане, что будут выбирать мэра, потому что всегда в этом отношении горожане чувствовали себя дискриминированными, да. Соседние все, даже крымские города, мэров выбирают, а севастопольцы не могут выбирать. И вот формально Россия, в общем-то, изменила эту ситуацию в Севастополе, но только формально. К сожалению, вот это не те выборы, о которых мечтали севастопольцы. Это не выборы, где не конкурентные выборы. К этим выборам не были допущены там независимые кандидаты. И вообще, на мой взгляд, вот вчерашний день это уже была как бы формальность, а реальное определение, кто будет на ближайшие 5 лет руководить Севастополем с российской стороны, это все прошло на внутрипартийной. На внутрипартийных таких праймериз «Единой России». То есть все это решалось кулуарно, внутрипартийно, внутри партии власти. Вот такого рода конкуренция в российской политике еще сохранилась, где разные группы влияния внутри партийных провластных структур могут еще конкурировать как-то, апеллируя к Москве, ища поддержку Кремля. Такой классической конкуренции демократической, как есть в западных странах, и даже немножечко такой хаотичной, как в Украине, такого нет.
Угу. А опять же, вот ваши, быть может, знакомые, родственники, какие вещи они ставят заслугу тому российскому чиновнику, который будет теперь считаться избранным губернатором Севастополя, какие они выделяют у него плюсы и минусы, что они записывают ему в актив, а что в пассив?
Ну, а мои родственники или не ходили на выборы, или вообще не ходили на выборы, или просто по разным причинам. Даже те, кто не были в городе, те физически не могли пойти, те, кто оставались, те не пошли просто. Но об Овсянникове, они, ну, и вообще о своем окружении, о своих коллегах на работе, они говорят так, что Овсянников многих устраивает, поскольку это стабильность, люди привыкли голосовать за власть. И для многих это как бы меньшее из зол, да? Uh-huh. Те люди, которые консервативные, которые не любят менять что-то в своей жизни, они придут и проголосуют за Овсянникова. Но мы по явке видим, что людей, которые вообще согласились участвовать в этом театре политическом, их не так много. Вот вы сделаете акцент на то, что в Севастополе все-таки очень много российских военных, и явка по военным как раз там зашкаливает там, на 90%, да, потому что они организованным порядком приезжают военными частями и голосуют на участках. И там местные журналисты вот вчера писали в Фейсбуке, что тройными рядами идут, голосуют, а завтра они уедут, вернутся в свои города в России, а севастопольцам потом жить с этим их выбором. Угу. Так оно и есть. В общем-то, Овсянникова поддержал админресурс, вот, военные поддержали, и, ну, наверное, какие-то самые его большие фанаты, люди, заинтересованные в том, чтобы он оставался руководить городом, с российской стороны материально. Может быть, там люди, которые имеют какие-то должности при нем или какие-то бизнес-контракты с действующей властью. Вот такой небольшой круг, он и составил вот эту явку 30-35%, если не ошибаюсь. Ну, в общем, на самом деле это меньшинство. То есть Овсянников стал губернатором меньшинства.
Понятно. Но это вообще любопытный момент. Мы как раз говорили еще с Андреем Васильевым, журналистом из Севастополя. Он говорил о фрустрации, которая нередко царит в сознании севастопольцев, которые в 2014 году ожидали Силиконовой долины, Кремниевой долины, Сингапура за ближайший год. Получили, соответственно, не то, что ожидали. А вот вопрос фрустрации, он есть среди ваших знакомых?
Конечно, момент. Да. Ну, у меня круг, в общем-то, в основном не пророссийский, но есть несколько человек, которые были очарованы вот этой вот этими обещаниями 2014 года. И, конечно, сейчас они находятся в несколько растерянном таком состоянии. Потому что в 2014 году в Крым действительно Путин вливал очень много денег. Такая политическая взятка, как я ее называю, она пошла на повышение, там, двукратное повышение зарплат, пенсий, причем пересчет был с гривны на рубли по очень выгодному курсу, и цены тогда еще не взлетели вверх вслед за повышениями, поэтому, конечно, очень многие люди на себе и на своем, как говорят, на холодильнике не только в телевизоре увидели прекрасную Россию, да, скажем, но и в холодильнике один год вот, или полгода, сколько это длилось, они почувствовали себя богатыми людьми, невиданно побогатевшими по сравнению с украинскими властями. Но потом, конечно, этот весь морок рассеялся, и оказалось, что Россия – это не страна-сказка, там есть свои проблемы, причем многие проблемы, о которых при украинских властях даже никто не задумывался. И сейчас, да, люди столкнулись с жесткой реальностью, как бы назад пути нет, да, и оправдывают себя всячески, что выбор был правильный и так далее, и так далее.
Понимаю вас. Спасибо, Андрей. Андрей Яницкий, редактор отдела экономики и знания «Левый берег», был на связи с нашей студией. К нашей беседе подключается Николай Петров, российский политолог, политгеограф. Николай Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот у нас, к сожалению, совсем немного времени, 3 минуты. Мы просто вглядываемся в цифры. В России выборы губернаторов в 15 регионах и в Севастополе. Везде лидируют кандидаты от «Единой России», но явка везде примерно от 30 до 40-45, то есть меньше половины. Севастополь в этом смысле не исключение, там где-то каждый третий избиратель дошел до участка. Это нормально вообще вот такая вот явка? В этом смысле Севастополь не выбивается из общероссийской тенденции?
Я думаю, да, и может даже, если выбивается, то чуть-чуть в лучшую сторону, потому что средние по региону, они дают очень большой контраст с центральным городом и сельской местностью. В сельской местности уровень участия обычно существенно выше, а в городах уровень участия 25-30% это, вообще говоря, новая норма, в том числе и потому, что выборы неконкурентные, интриги в них, как правило, нет. Все сильные соперники удаляются на этапе регистрации и, что называется, засушивается явка. Да? То есть выборам не уделяется достаточно места, нет и каких-то серьезных дебатов, нет и серьезного соперничества, и люди, соответственно, и к ним относятся.
У меня просто одновременно, попытка понять. Севастополь долгое время хотел выборности себе. Севастополь эту выборность получил из рук Кремля. И в этом смысле, можно ли сегодня говорить, когда вы анализируете события по разным российским регионам, и в том числе на территории полуострова, можете ли вы сказать, что Крым или Севастополь, они как-то выбиваются из этой общей российской политической традиции? Есть ли у них какие-то региональные особенности, или на ваш взгляд, они уже в рамках статистической погрешности?
Нет, я думаю, что есть. И это очень интересно наблюдать, как регион, который выломан из одного такого политического пространства, встраивается в другое. И жизнь, хотя начинали в России и Украине примерно с одного и того же, траектории развития были разными, и мы видим, насколько политическая жизнь в Крыму, она все-таки до сих пор отличается. Да? Здесь есть и какие-то скандалы, и демарши со стороны регионального руководства в адрес федеральных властей, чего давно не видно в российских регионах. И в этом смысле, мне кажется, Крым отчасти играет роль такого троянского коня, то есть региона, который привносит такой стиль политики, в том числе и в первую очередь во взаимоотношениях между регионом и центром, которого давно нет в других регионах и который может выглядеть как некий образец, особенно в ситуации, когда экономически центр все-таки относительно слабеет, и возможности деньгами решать какие-то проблемы, связанные с лояльностью, конфликтами и так далее, сокращаются.
Да, Крым как троянский конь. Отличная метафора, которую мы наверняка попробуем развить в одной из следующих программ. Спасибо, Николай Владимирович. Николай Петров, российский политолог и политгеограф, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Мы не прощаемся, друзья. Во-первых, мы никогда не прощаемся. А во-вторых, через несколько минут в нашей студии появится гость, который стоит вашего внимания.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. МИР не признает российские выборы в Крыму, заявил посол Украины во Франции. Открыто уголовное дело на группу сторонников Саакашвили, которые помогли ему пересечь границу. В Крыму продолжается снос торговых точек предпринимателей. Сейчас подробнее. Посол Украины во Франции Олег Шамшур заявил, что в мире не признают легитимность российских выборов в аннексированном Крыму и Севастополе. Об этом посол написал в своем твиттере, комментируя приезд французских парламентариев в аннексированный Севастополь в воскресенье 10 сентября. Накануне французский депутат Тьерри Мариани, который известен как лоббист российских интересов в ПАСЕ, назвал легитимными выборы российского губернатора Севастополя. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла против него уголовное производство. Открыто уголовное дело на группу сторонников экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, которые способствовали пересечению им границы, заявили в Национальной полиции Украины. 10 сентября политик прибыл в Украину. Ему удалось въехать в страну из-за того, что толпа, которая собралась у контрольного пункта пропуска Шегине, прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. В ведомстве также добавили, что во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 госпогранслужбы получили телесные повреждения. В Симферополе продолжается снос торговых точек предпринимателей на местных рынках. Российский глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что владельцы строений должны найти компромисс со столичными властями.
Те, кто добровольно сносит в данном случае, то есть свои строения, мы готовы без конкурсных процедур выделять земельные участки, альтернативные, то есть вот без всяких вопросов.
По словам местных чиновников, освобожденную территорию благоустроят, на месте самостроев будут разбиты аллеи. В Национальном театре танца «Шайо» в Париже накануне прошла акция французских деятелей культуры в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова. Как сообщила российская служба «Радио Свобода», собравшиеся призвали президента Франции помочь в освобождении режиссера и его сотрудников. По версии следствия, режиссер организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы «Седьмая студия». Он обвинение отрицает. И о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла. В районе Чангара до плюс 27. В Новоалексеевке днем до плюс 30. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин. Крым Реалии на проводе. Ну как, на проводе 549 АМ, 105,9 FM. Милости просим к нам на сайт. Можете там за нами не только послушать, но даже немножечко подглядывать. Прямая трансляция в любой удобный для вас момент. В архиве есть весь сборник наших программ. В общем, на самом деле, счастья всем. Пусть никто не уйдет обиженный. 8-800-10-06-926, телефон прямого эфира для крымчан. Со своей стороны гарантируем бесплатность и анонимность. Жители других областей Украины могут дозвониться к нам по телефону 044-490-2905. И тема, которая, на наш взгляд, заслуживает вашего сегодняшнего внимания, это тема пристанища, которое нашел полуостров в украинской столице, Крымский дом. Что это? Крымский дом, какое у него, соответственно, настоящее и какое у него будущее? Вот обо всем этом будем говорить в нашей студии сразу после короткого информационного сюжета.
Гость эфира.
В феврале прошлого года у Крыма появилось свое пристанище в столице Украины. В то время как аннексированным полуостровом фактически управляет Россия, в Киеве открылось государственное предприятие «Крымский дом». Центр создали в формате культурного пространства, которое призвано объединить общественные и культурные организации, занимающиеся крымской тематикой. Годом ранее проект «Крымского дома» реализовали во Львове. Необходимость появилась в связи с тем, что после аннексии полуострова во Львове и области оказалось около 2000 крымско-татарских эмигрантов. Кроме них в город Льва эмигрировали и многие украинцы, которым не пришлись по душе действия подконтрольных Кремлю властей. Однако ввиду оккупационного статуса полуострова в действиях Крымского дома не обошлось без толики политических направлений. При этом он находится в подчинении Министерства культуры. Программным директором центра стал Алим Алиев, один из основателей общественной организации «Крымсос». Алим Алиев активно занимается всевозможной помощью вынужденным мигрантам с оккупированных территорий, от трудоустройства и правовых тяжб до творческой самореализации. С момента начала антитеррористической операции в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сферу нуждающихся Алиева попали и переселенцы с Донбасса. Сам Алим называет проект Крымского дома не местом, куда приходят поплакаться на тяжелую судьбу. Это очаг творческой реализации интересного, познавательного, нового. Обмен культурами и традициями. Крымский дом открыт не только для крымско-татарского населения, но также для любых переселенцев и всех заинтересованных граждан Украины.
Гость эфира.
Вот теперь будем расставлять точки над «ё». Крымский дом. Что это такое? Алим Алиев у нас сегодня в студии. Доброе утро.
Доброе утро.
Один из сооснователей правозащитной организации «Крымсос», программный директор Крымского дома, расскажет нам про Крымский дом. Что я должен знать про Крымский дом?
Ну, вы уже в подводке немного рассказали. Для меня Крымский дом – это действительно место, где создаются новые смыслы, которые касаются непосредственно Крыма. Но эти смыслы должны создаваться не только в том числе крымчанами, но всеми заинтересованными людьми, у которых вот вопрос Крыма, тема Крыма близка, и она сидит вот здесь в сердце.
То есть, условно говоря, это какое-то пространство для череды мероприятий или это постоянно действующая экспозиция? Вот как вы его видите, его повседневность? Это офис или это музей?
Здесь это очень важный вопрос, и для меня это комбинация. То есть, да, помещение есть, помещение достаточно большое в центре города, которое будет работать как и офис, как и хаб, как и экспозиционные пространства, но при этом здесь будут еще и культурные события, и дискуссии проводиться. При этом Крымский дом мы планируем работать и в регионах, где находятся внутренне переселенные наши крымчане. Это Львов, Херсон, также другие области, чтобы и туда, и там работать с этими людьми, с этими аудиториями. Также для нас, да, для нас важно, то есть, если говорить, чем должен заниматься Крымский дом, какими сферами, это культура, о которой сейчас мы с тобой говорим, это образование, это, возможно, медийные проекты, исследования и, конечно же, права человека.
Крымский дом, он о крымчанах для жителей материка или о крымчанах для крымчан?
Вот, Крымский дом, он и о крымчанах для крымчан, и о крымчанах для жителей материка. Туда, то есть, разные события будут, и каждое событие будет иметь разную аудиторию. Угу. То есть, постоянно аудитория не будет одна и та же.
А какая коммуникация должна быть, например, с жителями материковых областей Украины о крымчанах? Что им, на твой взгляд, важно рассказывать и доносить?
Важно, вообще, вот сейчас мы проходим такой процесс, когда мы открываем друг друга. Поэтому нам достаточно важно рассказать, кто такие крымчане, кто такие крымские татары. Да, чтобы вот люди познавали, узнавали друг друга непосредственно через живое, в том числе, общение, через коммуникацию. Иначе мы будем и дальше плодить эти мифы, стереотипы, которые плодились кучу лет.
Угу. А самые вредные из них это какие?
Стереотипы...
Стереотипы на материке, о полуострове, которые, вот, на твой взгляд, продолжают оставаться актуальными даже по состоянию на осень 17-го.
Наверное, один из таких основных негативных, есть позитивные и негативные стереотипы, что вот люди не боролись за свою землю. И это, конечно же, меня очень сильно коробит, и мы в том числе объясняем, почему произошло со стороны жителей Крыма так, как это произошло сейчас. Да? Mm-hmm. А вторая вещь, которой я сталкиваюсь и которая меня также немного раздражает, это вещь, когда люди говорят, что, ну вот вы действительно верите, что Крым вернется? Да, мы верим. Если бы я лично не верил в это, я бы не занимался и там, условно говоря, свою молодость не тратил бы на вот проекты, связанные с Крымом, с деоккупацией Крыма.
Угу. А те вещи, которые вы сказали, что одно из направлений, это, соответственно, о Крыме для материка. Другое направление, это о Крыме для тех крымчан, которые выехали после 2014 года в другие области. А какая работа и в какой коммуникации нуждаются они?
Те, кто выехал сейчас в другие области, им достаточно тяжело, вот даже говоря о крымских татарах в регионах, сохранить свою идентичность. И это один из основных вопросов. Да, говоря о крымчанах в целом, то людям очень важно чувствовать, что хоть и они сейчас временно находятся на неоккупированных территориях, на континенте Украины, что и там они могут, вы знаете, быть сопричастны к крымскому какому-то движению, к крымским, крымской теме, к крымским событиям, да, непосредственно там, где они сейчас находятся. И потому что, ну, по моим убеждениям, люди, которые выехали из Крыма, они имеют достаточно большой потенциал и большой ресурс, чтобы в том числе вот помогать не просто сохранять идентичность, но и развивать и свою культуру, и язык, и также помогать вот своей capacity, да, по-английски это будет, дальше идти в сторону деоккупации Крыма.
Друзья, Али Малиев, один из основателей Крымсос и программный директор Крымского дома, у нас в гостях. Продолжим буквально через пару секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Радио «Крым. Реалии». У микрофона Павел Казарин, напротив меня Али Малиев. Говорим о крымчанах на материке, о крымчанах тех, кто остался на полуострове. Скажите, вот Крымский дом и те люди, которые сегодня вынуждены жить на территории подконтрольной Российской Федерации, это параллельные прямые, которые не пересекаются, или все-таки точки вот этого пересечения есть?
Крымский дом и те,
которые... И те и крымчане, которые живут на полуострове.
Это не просто точки пересечения, это линии пересечения, потому что для нас также важно работать с людьми, которые в Крыму находятся. Угу. Поэтому мы планируем делать достаточно много проектов и привлекать людей, деятелей искусства из Крыма непосредственно, чтобы вот эта нервная связь между материком и Крымом не утончалась и не рвалась. Для нас очень важно, чтобы вот эти волокна просто были срощены достаточно плотно и сильно.
А вот какие проекты, если попробовать эту формулу насытить конкретикой, какие проекты есть, по мнению программного директора Крымского дома Алима Алиева, нужно воплотить в жизнь в течение ближайших 6 месяцев, например?
Например, я уже скажу и опыт, какой был. Это музыкальные проекты, когда музыканты из Крыма непосредственно приезжают сюда с музыкантами, которые находятся на континенте, создают общую программу. Да? Для нас сейчас важно дальше работать не только с музыкантами. Буквально скоро у нас будет поэтический вечер, уже 18 сентября у нас будет поэтический вечер в Крымском доме, и часть писателей и поэтов будут, собственно, из Крыма.
У меня вот вопрос. Мне доводилось разговаривать со многими молодыми ребятами, которые приезжают из полуострова в Киев время от времени для того, чтобы продолжать держать руку на пульсе, ощущать этот ритм жизни. Очень часто звучал из их уст вопрос, а вот на что тратить время? На что тратить жизнь в оккупации? Потому что, ну, условно говоря, инкорпорироваться в существующую вертикаль, это не всегда приятно, особенно когда эта самая система живет поперек всего того, во что ты веришь. И на что тратить свою жизнь, когда тебе 18, и ты закончил школу, или когда тебе 22, и ты закончил университет? Вопрос, который лично для них остается в значении степени без ответа. А вот с какими вопросами они приходят к Алиму Алиеву?
Собственно, люди, которые и молодежь, которая приехала сюда, это один из также основных фокусов Крымского дома должен быть, и я надеюсь, что это будет, это реализация. Непосредственно, снова же, начиная от... буквально недавно прошел молодежный форум, где Крымский дом там, в моем лице помогал и организовывать, и в Крымском доме некоторые мероприятия проходили. Молодежь должна себя чувствовать достаточно комфортно в Крымском доме, потому что это та движущая сила, которая в том числе нам будет помогать и реинтегрировать Крым обратно, да, и интегрировать Крым обратно, и, собственно, развивать институции непосредственно в Крыму.
А какие форматы вообще, на твой взгляд, на взгляд человека, который довольно часто бывает за границей, вообще сегодня работают? То есть публичные лекции, или это выставки, или это, наоборот, публичная демонстрация каких-нибудь художественных фильмов или документальных фильмов, или что это вообще должно быть?
Это всегда работает в спайке, в связке. Иначе, если мы будем, например, делать только инсталляции, что очень хорошо и важно. Я хотел бы делать там современные инсталляции в Крымском доме. Но при этом мы должны работать и с контентом, и с событиями должны работать. То есть, говоря о событиях, это должны быть и дискуссии, и публичные лекции на достаточно разные темы. Это снова же должны быть мероприятия, которые... будут не банальны, потому что в Киеве достаточно много конкурентных событий. Я буквально вот в пятницу в эту участвовал в мероприятии в Гааге. Это ночь против диктатуры была, когда действительно это было 9-10 вечера. Ко мне в музей заходили люди, обычная аудитория. И я им говорил о Крыме, говорил о политзаключенных, говорил о их детях. И они уходили уже с абсолютно другой картинкой относительно Крыма, относительно тех вещей, которые происходят в Украине. Да? И это интересный формат, и такой формат также важно практиковать.
Ну, Алим, ты человек, который очень часто ездит, бывает за границей на самых разных встречах, и дипломатических, и недипломатических. Вот вопрос Крыма в твоих поездках. Что о нем знают, что о нем не знают? Ты рассказывал о тех стереотипах, которые существуют на материке в отношении полуострова. А какие стереотипы существуют там, с которыми тебе чаще всего приходится сталкиваться?
Ну вот... наверное, для меня один из таких инсайдов за последний год было то, что в первый год оккупации о Крыме, об оккупации Крыма в Европе говорили таким образом, ну, ребят, слушайте, это ваша проблема, если по большому счету, давайте разбирайтесь сами. То есть это ваш внутренний конфликт. Сейчас же, когда страны Евросоюза видят, что, например, на их внутренние политики влияет в том числе Россия, и влияет достаточно активно, они сейчас говорят, что теперь мы понимаем, что это региональный конфликт. Mm-hmm. Теперь мы понимаем, что это не просто война с Россией, Украиной, что это вот общеевропейский региональный конфликт. И это понимание также важно доносить. Вот это понимание есть у дипломатов, например.
Угу.
Но это понимание также важно доносить до широкой аудитории.
А какие вопросы резонируют, собственно, в Европе? Тема политзаключенных или, я не знаю, темы, связанные с коренными народами, или темы... Вот что? Что попадает в нерв?
Персональные истории.
Угу.
Когда человек, который либо сам был политзаключенным, либо человек, который является адвокатом, либо он из семи политзаключенных рассказывает эту историю, либо достаточно такую историю рассказать правозащитнику, то это очень сильно цепляет. Знаете, не цепляют так сильно цифры, факты. Это, конечно, также важно. Но когда персональная история звучит, и когда люди через персональную историю понимают вообще весь трагизм ситуации, тогда это абсолютно это иначе воспринимается.
Угу. У меня вопрос есть еще, и они прозвучат в этой студии буквально через пару секунд.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Друзья, говорим о Крымском доме, который недавно получил, соответственно, новое управление, новое руководство, нового избранного руководителя и, соответственно, новая команда, которая пришла делать там проекты. Один из членов этой команды, программный директор Крымского дома Алим Алиев, он же один из основателей правозащитной организации «Крымсос». Сегодня в гостях у радио «Крым Реалии» говорим мы о тех коммуникациях, которые можно простроить о Крыме для материка, о Крыме для крымчан, о Крыме для тех крымчан, которые продолжают жить на территории полуострова. Я вот повторюсь, мы когда-то говорили о том, что вот в этой беседе звучало, что люди, которые заперты в рамках российской реальности на территории Крыма и по каким-то причинам не собираются, не хотят переезжать, что они, например, говорили о проблеме, на что тратить свою жизнь, не знаю, самообразование и так далее, и так далее. Вот, опять же, на твой взгляд, какие есть вещи в таком повседневном существовании полуострова, которые, быть может, мы не всегда замечаем, которые вот... Возможно, на твой взгляд, через твою работу в Крымсосе начинают себя проявлять. О чем важно помнить?
Условно говоря, когда люди не могут заниматься общественно-политическими вещами в Крыму сейчас, то я вижу, что очень много ресурсов и потенциала люди направляют, например, в культурные проекты, либо в образовательные. Также очень важен вопрос сейчас в Крыму помощи, взаимопомощи. То есть, когда, условно говоря, помогая, делая благотворительные акции, ты помогаешь там конкретным семьям, конкретным людям. И это вот такая сублимация, наверное, сейчас mm-hmm. в Крыму. Поэтому для нас также важно, чтобы вот эти люди, которые делают кучу классных всяких вещей в Крыму, чтобы здесь знали о них.
Вот у меня вопрос. Есть молодой, например, крымский художник, не знаю, человек, mm-hmm. который делает керамику с этническим мотивом или что бы то ни было еще, музыкант. У него есть проект. Куда ему нужно звонить, в какую рельсу бить для того, чтобы достучаться до Крымского дома?
Можно просто прийти в Крымский дом. Я там практически постоянно, и мы с удовольствием обсудим. Я не просто говорю так, я хочу пригласить всех людей, которые занимаются теми сферами, о которых я говорил, приходить с идеями и вместе вот создавать этот Крымский дом. Потому что этот Крымский дом, условно говоря, нужен не только мне конкретно, не только Ахтему Ситаблаеву, да, либо другим членам команды. Это наш общий Крымский дом. И для меня очень важно, чтобы это учреждение было открыто и было заполнено смыслами.
У вас есть какой-нибудь примерный план на работы, там, не знаю, на ближайшие три месяца, на ближайшие полгода? То есть зашел на какой-то сайт или на страницу социальной сети, посмотрел, в какой месяц что планируется?
Да, у нас есть уже план работы, мы его в Минкульт подали. У нас есть план работы на следующий год, в принципе. Угу. То есть это ориентировочный план. Сейчас мы как раз-таки работаем также над сайтом, и я надеюсь, что сайт Крымского дома запустится через буквально 2-3 недели, так как его, в принципе, не было, да. И также мы активно работаем над наполнением в соцсетях. Отдельную вещь, которую Крымский дом уже с этого месяца начнет делать, это дайджесты всех крымских событий на материке. Что происходит, где происходит, чтобы люди, крымчане, все заинтересованные, могли понимать, куда они могут пойти, где они могут пообщаться. Да? Таким образом, вот снова же мы говорим об аккумуляции ресурсов.
Ну вот я сейчас прямо в Фейсбуке, если забью Крымский дом, найду ли я что-нибудь?
В Фейсбуке, да, найдете страницу, собственно.
Угу. Ну вот мы как раз пробуем для того, чтобы прямом эфире, чтобы не будучи голословным, найти те вещи. Да. Вот все выскочило, ура. Я просто не переключился в украинскую раскладку. Это важная, друзья, это важная деталь, поэтому не забывайте себе.
Крымский Дима в Фейсбуке, Крымский Дима.
Да, Крымский Дима. Вот опять же, если смотреть на те анонсы, которые здесь выложены, это так или иначе вещи, связанные с культурой коренных народов, с фильмами документальными о том, как появлялись те или иные общественные организации или религиозные организации на территории полуострова. Я так понимаю, что где-то вот здесь, вот, наверное, в ближайшее время должно появиться и расписание мероприятий, которое...
Да. И на Фейсбуке это будет контент, собственно, и познавательный для людей, информационный, и контент, собственно, который будет рассказывать, что будет происходить, либо что происходило. Например, вот нашим таким первым событием, которое было, это фактически Open Air 24 августа на День независимости. Это впервые за годы оккупации крымскими силами провели 6-часовой нон-стоп open-air. Это достаточно трудоемкий был процесс. И для меня при любом подходе важна одна вещь – качество продукта. Насколько бы человек хотел бы, не хотел бы делать проекты, реализовывать идеи, у меня будет всегда один вопрос. Независимо, откуда человек, какой он национальности, какой он религии, насколько он это профессионально и качественно сможет делать. Для нас сейчас очень важно показывать и быть фактически в фарватере вот этих изменений, в том числе, я извиняюсь, в сфере культуры, новаторских изменений, иначе нам будет очень сложно сохранить то, что мы сейчас имеем. Поэтому мы хотим сделать из Крымского дома не музей, где у нас произойдет мумификация культуры, а сделать такой хаб, где будет постоянно что-то развиваться и рождаться. Мы говорили уже и о contemporary, то есть современном балете в стенах Крымского дома. Мы говорили о проекте с разными культурами, то есть Украина, крымстатарская, почему бы там поляков, немцев, евреев не подключать в такие проекты. Это очень важно, когда через взаимопроникновение культур ты помогаешь своим культурам развиваться и расти.
Ну, друзья, важная мысль. Так или иначе, если вы заперты на территории полуострова и инкорпорироваться в новую политическую реальность вам не хочется, то у вас всегда есть отдушина под названием культура и искусство. Если вы в этой отдушине чувствуете свои силы, то вы всегда, для вас открыты двери Крымского дома. Того самого, который в Киеве, того самого, который про Крым, того самого, который для Крыма, того самого, который точка коммуникации всех и вся. Людей, которые живут на материке, крымчан, которые живут на материке, крымчан, которые живут на полуострове. Поэтому милости просим. В конце концов, многие дома нужно строить вместе. И тогда они превращаются в настоящее полноценное, качественное общежитие. Один из архитекторов которого, программный директор Крымского дома Алим Алиев и сооснователь правозащитной организации «Крымсос», сегодня был гостем программы «Крым Реалий». Спасибо, Алим.
Спасибо.
Друзья, берегите себя, слушайте нас, любите близких, цените время, не стройте далеко идущих планов, потому что жизнь, как всегда, непредсказуемая. Вглядываемся в нее вместе. 549 АМ, 105,9 FM. Любим вас, берегите себя.